Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 декабря 2012 года. Дети разных народов, единая душа единого мира. Новосибирский конгресс, урок номер 6. Вопрос. Мы все представители разных стран, разных культур. Какова взаимосвязь между нашей внутренней работой и культурами, привычками каждого из нас? Ответ. Я знаком с множеством учеников в мире и не вижу никакой разницы между ними. Их ментальная составляющая, психологическая и воспитательная база не имеет совершенно никакого значения. Ученики из Англии и Турции, Южной Америки и Германии вроде бы очень разные люди, но когда мы начинаем заниматься каббалой, остается только большая или меньшая внешняя чувствительность. Вдруг я вижу, на конгрессе в Германии плачут немцы, что в повседневной жизни совсем на них не похоже. Все меняется. Мы не понимаем друг друга в нашей обычной ментальности, но когда начинаем заниматься объединением, каббалой, это все абсолютно исчезает. Ведь мы не занимаемся земным эгоизмом, а приподнимаемся и строим над ним свойства отдачи. Конечно, внешнее выражение чувств у всех проявляется по-разному. Этот человек плачет, а тот выражает свои эмоции по-другому, более экспрессивно. Но потом это все сглаживается, потому что та духовная настройка, которую мы в себе создаем, одинакова для всех. Тем не менее, люди все равно разные, и каждый строит свойства отдачи над своим индивидуальным эгоизмом. Но я не вижу, чтобы ментальность, образование, воспитание, профессия играли здесь большое значение. Стирается совершенно все. Начиная исправлять себя, люди становятся очень похожими, но не внешне. Каждый из них сохраняет свою индивидуальную окраску, а пропадает их земная суть. Мы все ощущаем друг друга одинаково. Мы представляем то, что все переживаем. Допустим, сейчас на конгрессе собралось множество различных людей, но у всех происходят одни и те же внутренние явления. Так что не надо об этом думать, это все сотрется без всяких воспоминаний. Мы все должны постепенно ощутить, как мы поднимаемся на следующий уровень, в следующее измерение, в следующую вселенную, соседнюю с нашей вселенной, называемую мир Асия. Там мы продолжим существовать только в виде сил, которые проецируют на наше нынешнее сознание овеществленный мир. Так же, как луч света, поступающий с проектора на экран, рисует на нем несуществующий мир. Из 6-го урока Конгресса в Новосибирске за 9 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Долг платежом красен. Новосибирский конгресс, урок номер 6. Вопрос. В статье «Мир» сказано, лавка открыта и лавочник дает взаймы. Но сборщики налогов возвращаются каждый день и взимается плата с человека, осознает он это или нет. В чем заключается правильная оплата? Ответ. А в чем заключается получение? Что ты получаешь из лавки? Крадешь и не знаешь что? Всю свою жизнь, все мысли, все чувства, все, что ежеминутно проходит через тебя, ты получаешь из этой лавки. От первого атома и до самого последнего большого постижения. Ты создан определенным образом, с определенными физическими, внутренними, психологическими, духовными, душевными свойствами, для того, чтобы ты себя преобразовал. Ты получил об этом знания, получил условия. Ты находишься в месте, которое занимается собственным преобразованием. Приблизь себя к подобию Творцу. Этим ты оплачиваешь то, что получаешь. Или же человек делает это принудительно, под постоянными, последовательными ударами и все время страдает. Но страданиями он ничего не оплачивает. Он просто приходит к осознанию, что надо платить, надо себя менять. Это может занять еще 100 лет. А у тебя есть возможность начать изменять себя сейчас этим оправдывать свое существование, то, что ты получаешь из лавки. Оплата происходит в соответствии с нашими разумными действиями, направленными на уподобление Творцу через то, как я меняю мир в подобие Ему. Я меняю не только свое отношение ко всему, но и образование, воспитание, распространение, весь мир, но в первую очередь себя. Из 6-го урока Конгресса Новосибирске за 9 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Спасительный кокон. Новосибирский конгресс, урок номер 6. Вопрос. Сказано: «Все во власти небес, кроме трепета перед Творцом». Где и как я могу черпать важность цели, чтобы помнить о трепете перед Творцом? Ответ. Важность цели можно получить только в группе, но при этом в ней должно быть такое напряжение, такая наэлектризованность, что когда входишь в помещение, чувствуешь, как тебя пробирает. Создайте такое условие. От этой напряженности, наэлектризованности внутри группы появляется трепет перед Творцом за то, что я не нахожусь в нужном намерении, не помогая другим и так далее. Но это не то напряжение, которое тяжестью ложится на плечи. Наоборот, оно будет гладким, будет хранить, лелеять, держать тебя и обтекать, как электрический заряд обтекает шар. Ты будешь чувствовать себя внутри него, как в коконе. Из 6-го урока Конгресса Новосибирске за 9 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Мир исчезнет, а группа останется. Вопрос. Усилие – это тот сосуд, в котором раскрывается Творец. Но как связаны мои усилия с усилиями товарищей? Достаточно ли только моих усилий для того, чтобы в них раскрылся Творец? Или это должна быть сумма наших общих усилий? Ответ. На это невозможно дать однозначный ответ. Я вижу товарищей такими, как показывают мои глаза, мое восприятие. Если я вижу их сегодня такими же, как вчера, значит, я совсем не изменился. А если я нахожу их сегодня более высокими, глубокими, умными, успешными, значит, во мне произошли изменения. Но мы еще не можем соединить все состояния вместе. Они продвигаются, или я продвигаюсь и вижу их продвижение. А на самом деле, все уже находятся в конце исправления, бесконечно высоко, и только я смотрю на них со своего уровня. Меня вдохновляет рост и продвижение товарищей, но разве это они растут? Это я изменил себя и потому увидел, будто они выросли. Мы не способны объяснить это на нашем земном языке, ведь он полностью эгоистический, подобно тому, как невозможно объяснить новую экономику в старых терминах. Ведь здоровая экономика – это правильная интегральная связь. И по той же причине невозможно объяснить отношения между товарищами. Нет выбора. Если мы пока действуем в своих эгоистических желаниях, то обязаны рассматривать словно в математике, поочередно один параметр за другим. Если у меня есть несколько меняющихся параметров, и я в итоге завишу от них всех, то я должен зафиксировать один параметр и проверить, как влияет изменение второго параметра. Затем я фиксирую второй параметр и проверяю зависимость от первого параметра. А уже потом я соединяю их в одну систему уравнений, чтобы решить вместе. В каждом уравнении может быть лишь одно неизвестное, которое можно найти. А если есть два неизвестных, то нужно составить еще одно уравнение. Имея два уравнения с двумя неизвестными, уже можно решить задачу. Но мы в своем анализе пока не способны совместить два уравнения. Мы можем видеть, что происходит с одним параметром и с другим по отдельности, но не можем соединить их в одну систему. Наш мозг не способен воспринимать два эти противоположные параметра вместе, как одно. Поэтому я похож в этом объяснении на женщину, которая мучается в родовых потугах, но никак не может родить. Это невозможно передать в словах. Каждый раскроет это согласно своим сосудам. При каббалистическом объяснении приходится все время переводить информацию из мира, где все находится в единстве, в наш мир, где царит полное разобщение. А это означает совершенно разные программы, разные формулы, подходы. Мы же пытаемся получить объяснение на земном языке и усвоить своим земным разумом то, что происходит в высшем мире. Даже физики уже понимают, что это просто невозможно. Они сталкиваются с такими пограничными явлениями, где материя пропадает, и на этом заканчиваются возможности научного языка. Современная физика будет продвигаться таким путем, что на каждом следующем этапе, в каждом эксперименте будет появляться все больше исчезающих параметров. Это станет наукой исчезновения. Мы увидим, что смогли продвинуться до какой-то границы, за которой все прежнее исчезает. Наука сможет открыть лишь то, как исчезает каждый из параметров, но не больше. Наша же задача – продолжать свои усилия в группе, и в итоге все прояснится. Из урока по предисловию к Талмуду 10 сферот за 25 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Группа – это тысячи точек сердца. Вопрос. Как мы достигаем совместного усилия? Ответ. В этом и заключается вся групповая работа. Без общего усилия, без нашего единства, мы не можем достичь отдающих желаний. В нас нет желания к отдаче, есть только желание получать наслаждение. А внутри этого эгоистического желания есть точка в сердце. Как же мне построить из нее желание отдачи? Я должен включиться в правильное окружение, с этим моим начальным ростком отдачи, точкой в сердце. Я воспринимаю это окружение, будто оно все такое же, как моя точка в сердце. Группа – это тысячи точек в сердце, в миллиарды раз больше, чем одна моя точка. Если в моем сердце есть лишь одна звездочка, то окружение – это словно все звезды на небе. Я хочу соединить их между собой, и этим строю свои Гальгальта и Найм. А иначе мне неоткуда взять желание отдачи. Эти Гальгальта и Найм относятся уже к следующей ступени относительно моих получающих желаний, словно стадии 3 и 4, и предназначены для того, чтобы прилепиться к Ахапу Высшего. Тем, что я включаюсь в окружение, я строю свои отдающие желания, а если не включусь, так их у меня не будет. И тогда я могу сказать о своих получающих желаниях, что это мой Ахап, в той мере, насколько включаюсь в окружение. Если у меня есть в нем братья, моя семья, Авраам, Исхак, Яков, с которым я пока в ссоре, в этой мере у меня есть Египет. Весь мой путь определяется тем, как я включаюсь в группу. Сначала это Вавилон, потом земля Кнаан со всеми приключениями, пока я не обнаруживаю себя в Египте, прямо внутри эго. Все это движение происходит внутри группы, вместе со всеми. Братья спускаются в Египет, то есть растет эгоистическое желание, разделяющее их, а они используют для его пользы свою отдачу. Это значит, что сыновья Израиля приумножились в Египте. Первые 7 сытых лет, их число все росло и росло, а потом наступили 7 голодных лет, пришло время начать исправление. Они продолжают в том же направлении, только теперь видят, что Египет порабощает их и не дает достичь высшей ступени. Это и называется новым царем, пришедшим к власти в Египте. Но по сути продолжается та же самая работа в группе, вследствие которой раскрывает состояния, описанные в Торе. Весь этот рассказ реализуется лишь в связи человека с группой, внутри соединения. Там раскрывается все, о чем повествует Тора. Тора говорит лишь о соединении человека с Творцом ради доставления ему наслаждения. В ней нет ни одного слова, которое говорило бы о чем-то другом. Из урока по предисловию к Талмуд 10 сферот за 25 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
В память об исходе из Египта. Прилагал усилия и нашел. Прилагал усилия, то есть построил духовный сосуд. Пока ты не построил его, не приложил достаточно усилий, ты не сможешь выйти из Египта. После того, как ты заканчиваешь свою работу в Египте, тебе нужно придать ей нужную форму, что называется, объединением перед горой Синай. Египетское рабство ожесточало наше сердце и не давало нам объединиться. А после выхода из Египта вся работа направлена на объединение. В Египте мы хотели это сделать, но нам не позволили, ведь объединение – это уже построение сосуда. Египтом называют состояние, когда ты еще прикладываешь усилия, чтобы вырваться из своего эгоистического желания, а оно, или как его называют, фараон, или обратная сторона Творца, не дает тебе завершить построение своего сосуда. Тебе пока еще не хватает усилий, но как только накапливается их полная мера, то есть ты получаешь достаточно ощущений, понимания, выясненных понятий, с которыми уже можешь почувствовать следующую ступень, тогда ты готов выйти. Но то, с чем мы выходим из Египта, это пока еще не сосуд. Только теперь, выйдя из Египта, мы способны раскрыть, насколько наш сосуд незавершенный, ведь ему не хватает точки нашего единства. Для этого объединения нам нужен свет, возвращающий к источнику – Тора. После бегства из египетского рабства нам еще предстоит дарование Торы и ее получение. После того, как мы получаем Тору, заключенный в ней свет, возвращающий к источнику, помогает нам соединить наш сосуд. В Египте мы не могли достичь единства. В этом и заключалась власть египтян, не дававшая нам объединиться. Теперь же мы можем завершить создание своего сосуда. А потом, путешествуя по пустыне, мы будем все время совершать прегрешения одно за одним и исправлять их. И исправляя их, мы будем каждый раз говорить: «Вспомни об исходе из Египта». Ведь все последующие события продолжаются оттуда, а в пустыне мы постепенно исправляем их. Египетское изгнание должно было длиться 400 лет, чтобы достичь законченного сосуда, который мы потом исправляем. В Египте не происходит никаких исправлений, но для того, чтобы исправить зло, нам нужно каждый раз выяснить его, будто оживить обратно то же самое страдание, ту же ситуацию. Поэтому 40 лет скитания по пустыне – это цепь непрерывных прегрешений. Но на самом деле это не преступление, а раскрытие зла на все большую глубину для того, чтобы исправить его. Подготовка же к этому была сделана в Египте, и потому мы все время напоминаем: «Вспомни об исходе из Египта». Из урока по предисловию к Талмуде Сефирот за 25 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Начинают всегда с нуля. Вопрос: как нам использовать окружение для того, чтобы построить правильное намерение? Ответ: сказано, да поможет человек ближнему. Забота в сердце человека должна оказать влияние на всех остальных, пробудить их сердца. Это действует даже без слов, а тем более, если мы можем дополнительно помочь себе тем, что механически разговариваем с другими, даже против своего желания, и пробуждаем друг друга. Если я сейчас начну подпрыгивать, то в итоге улучшу свое настроение и начну веселиться. Начинают всегда с нуля. Именно по этой причине на нашей ступени нам дано восприятие реальности в виде этого мира. Таким путем мы имеем возможность войти в состояние, которое нам пока недоступно. Это предоставляет нам уникальную возможность для продвижения. Ведь в духовном мире действуют строгие законы. Если ты находишься на какой-то ступени, то ничего не можешь изменить. Тебе необходимо попасть в какое-то другое состояние для того, чтобы оттуда изменить себя сегодняшнего. А благодаря этому миру мы попадаем в некое, пусть механическое, но более продвинутое состояние. Можем петь, обнимать товарища, говорить с ним, вдохновляться им, внутренне совершенно этого не желая. А благодаря этим механическим, материальным усилиям мы начинаем пробуждаться. Если бы мы не находились в материальных телах, у нас не было бы такой возможности. Как еще это можно сделать? Потому этот мир необычайно важен. С одной стороны, он иллюзия, существующая лишь в нашем воображении, нечто искусственное, находящееся вне духовной лестницы, вне всех систем нечистых сил и святости. А с другой стороны, без него невозможно. На любой самой высокой духовной ступени, даже самой последней перед концом исправления, мы ничего бы не смогли сделать, если бы не было этого мира. Потому существуют круговороты душ. Мы обязаны возвращаться в этот мир, даже уже пройдя половину пути по духовным ступеням. Эта земная реальность обязана существовать. Хотя это еще вопрос, что такое эта реальность? Вполне возможно, что тебе сейчас дана такая иллюзия, будто ты живешь на земном шаре с 7 миллиардами человек, в большой вселенной, и все это твоя реальность. И я тоже нахожусь внутри тебя, как твоя часть, которую ты обязан присоединить к себе. А есть еще я, который совсем не связан с тобой и ощущает свой мир с 7 миллиардами людей, земным шаром и звездами, свою реальность. Из урока по предисловию к Талмуде Сефирот за 27 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Живая чаша. Вопрос. Что значит подготовить свои духовные сосуды? Ответ. Это значит подготовить сосуды для получения наполнения, словно принести тарелку, ведро, хоть какую-то емкость. Сосудом кли называется желание, в которое ты можешь получить наполнение. Это не какая-то неживая посуда, а твое желание. Направлено ли это желание точно к тому, что тебе положено получить согласно порядку ступеней? Если оно не соответствует нашей цели, то тебе нечего предоставить для наполнения, как будто ты принес мешок и собираешься наполнить его вином. Но это ведь невозможно, это неподходящая емкость для жидкости. Желание должно быть именно к правильному наполнению, а это значит каждый раз к все большей связи между нами. В связи между нами мы рождаем желание к еще большему соединению, для того, чтобы в нем раскрылась любовь Творца и пробудила в нас такую же любовь к Нему. А подготовительный шаг к достижению любви к Творцу – это достижение трепета в нас. Трепет – это исправление отдающих желаний Гальгальтайнаем, а любовь – исправление получающих желаний Ахаб. Сосуд не существует сам по себе. Он – следствие нашего соединения. По крайней мере, 10 человек, необходимых для достижения цельного сосуда. Сосуд будет цельным, если мы максимально стремимся к нашему внутреннему соединению, желая раскрыть внутри него свойства взаимной отдачи, через которое сможем прийти к любви к Творцу. Необходимо дать свету над чем-то работать. Мы не даем ему этой возможности. Это называется «пришел я и не нашел ни одного человека». Нет человека, потому что мы не создали этот образ своим соединением. Мы не тянемся к этому, забываем, это не кажется нам относящимся к делу и не западает нам в голову и в сердце. А если нет правильного намерения, то жалко зря тратить время на учебу. Таким путем мы не сможем подняться выше неживого уровня святости. Поэтому мы действительно остаемся в мертвом святом состоянии, изо дня в день повторяя одно и то же, как неживые. Из урока по предисловию к Талмуде Сефирот за 27 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Продовольствие. Запасы истощены. Ожидать ли бунтов? Сообщение службы национальной статистики. За 7 лет цены на продукты питания поднялись в Англии на 39%. Для миллиардов потребителей по всей земле ситуация с продовольствием может только ухудшиться. Цена на продукты питания удвоится в течение 20 лет в результате природных катаклизмов, как засуха в Америке, погубившая 6-ю часть урожая зерна. Мы живем в преддверии вспышки глобальной продовольственной войны, которая неизбежно приведет к бунтам, геополитическим конфликтам и повсеместной инфляции, сопровождающейся голодом. Это реальность, которую мы уже наблюдали в 2008 году, когда повышение цен на зерно, кукурузу, рис и сою привело к многочисленным бунтам от Мексики до Индонезии, где люди вдруг обнаружили, что не могут позволить себе даже жизненно необходимый минимум. Ученые, проводившие исследования в прошлом году, пришли к довольно спорному выводу, что цена на продовольствие – самый важный и чуть ли не единственный фактор, способный привести к бунтам по всей планете. и что беспорядки вспыхивают, как только стоимость продуктов превышает определенный предел. Арабская весна также была спровоцирована глобальным ростом цен на продовольствие. Рано или поздно эта проблема неизбежно коснется не только третьего мира, но и развитых стран. Реплика. Продовольствия в мире предостаточно, проблема в его равномерном распределении. Но для этого необходимо изменить человека, то есть проблема в перевоспитании.
Радиоверсия.
Новый ход в бесконечной игре. Мнение Кингвелл, профессор философии Канада. Игра – выход из обыденности. В игре время становится бесконечным, открывается как неисчерпаемое богатство. Когда мы увлечены игрой, мы не замечаем, как оно течет. Игра – выход за пределы своих возможностей, подъем на новую ступень развития. Это верно для всех живых созданий с самого начала жизни. Животные в игре находят свое место в стае, дети осваивают новые навыки, в том числе в сфере общения. Процесс ухаживания сравним с игрой. Выход из обычного времени – выход из обычного пространства. Конечные игры предполагают завершение. Типичный пример – спортивные игры. Пространство ограниченное, время хронологическое, но есть элемент неожиданности. Игроки полагаются на удачу. Никогда не известно, какая команда победит заранее, иначе следить за игрой было бы неинтересно. В конечной игре правильный ход – тот, который приближает ее к завершению. В бесконечной игре правильный ход позволяет ей продолжаться дальше. Эти игры открыты в будущее. Они не ограничены во времени. Они возвращают нас в раннее детство, когда мы играли просто потому, что это было так здорово. Типичный пример бесконечной игры – танец, театр, живопись, музыка. Они позволяют нам расширить поле своих возможностей, выйти за пределы привычного представления о себе. Игра – это пространство роста, которое открыто нам всегда, даже если детство закончилось. Реплика. Мы приближаемся к следующей ступени нашего развития, когда будем заниматься необходимым самообеспечением 1-2 часа в день, а все прочее время играет свое развитие, как дети, в следующую ступень, в отдачу и взаимосвязь, в которой будем раскрывать высшую жизнь, новые измерения.
Радиоверсия.
Хватит грабить планету. Мнение Вайн Цекер, сопредседатель Римского клуба. Каждый врач знает, что предпосылкой успешного лечения является правильный диагноз. А он таков. Человечество предпочитает зажмуриться и считать, что пока климат не изменился катастрофически, можно ничего не предпринимать. Если человечество и дальше будет рассуждать таким образом, то мир будет приближаться к своему концу. К сожалению, для многих людей краткосрочный успех важнее судьбы собственных внуков. Поэтому они все вместе гонят страшные мысли прочь. Я надеюсь добиться 5 вещей. Первое. Мы должны развить положительные возможности для роста. Второе. Надо добиваться, чтобы о скандалах вокруг продолжающегося финансирования рыболовства кое-кто считает, что во всем мировом океане не должно остаться ни одной рыбешки. Или вокруг использования горючих полезных ископаемых становилось известно всему миру. Третье. Мы должны продвигать идеи на тему, как нам сделать Землю более удобной для проживания. Четвертое. Наладить сотрудничество с инвестиционными фондами, которые вкладывали бы средства в соответствии со строгими экологическими критериями. Это могло бы оказывать серьезное влияние на рынки. Пятое. Для правительств и предприятий по всему миру должны быть приняты обязательные к выполнению правила, чтобы прекратилось разграбление богатств нашей планеты. Реплика. Если ставить правильный диагноз, то он не в нашем отношении к планете, а в нас самих, в нашем эгоизме. И излечение от него является правильным решением и лечением причины. А это означает перевоспитание человека. Вот на это нельзя закрывать глаза, иначе мы не достигнем положительного результата, и болезнь будет усугубляться. Как за все годы существования Римского клуба.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.